Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать книгу Рут. С Божьей помощью мы сегодня будем изучать третью главу этой книги. Напомним коротко, чем закончилась вторая глава. После удачного знакомства с Боазом, как бы случайного знакомства с близким родственником, Рут собирает колоски. Она обеспечивает для себя и для своей свекрови Наоми достаточное пропитание. И так продолжается до конца жатвы ячменя и жатвы пшеницы, месяц примерно после Шавуот, если знать еврейский календарь, то есть середина июня на дворе. Женщины имеют достаточно пищи, жатва заканчивается. А вместе с тем, что заканчивается жатва, и теряется причина, по которой Рут встречается с Боазом. Вполне возможно, что они теперь не скоро увидятся. Нет никакого повода, чтобы они встречались. И поэтому Наоми тоже решается, наконец-то, взять какую-то инициативу в свои руки. Она видит верность Рут, видит преданность Рут, видит заботу Рут и со своей стороны тоже хочет воздать милостью за милость. Мы читаем в первом стихе: «Ветомарла Наоми Хамата, и сказала ей Наоми свекровь ее, бети, дочка моя, алло и вакешлах маноах ашеритевлях, я тебе поищу, хочу найти убежище, пристанище, отдохновение, которое тебе подходит». Этим словом «маноах», которое означает покой, спокойствие, пристанище, убежище, место отдохновения. Отсюда же, от этого же корня и имя «ноах», и «ной», или глагол «нуах» – «отдыхать». Замужество женщины связывается с тем, что она находит покой, обретает спокойствие за мужем. Муж – это, можно так сказать, гавань женщины. Когда в первой главе Наоми прощалась с невестками, она тоже желала и мужа именно этими же словами: «Хочу, чтобы вы нашли себе пристанище у мужа своего». И здесь она предлагает Рут поискать себе жениха. В прошлой главе Рут намекала на такую возможность, она говорила: «Может быть, я буду выходить со слугами Боаза», но эту идею Наоми зарубила на корню и сказала: «Мы не будем родниться со жнецами, мы более благородного происхождения, и сейчас у Наоми есть план, и она готова поделиться им со своей невесткой Рут». И вот она говорит, что она хочет найти ей мужа, веата, ай вот, алло, Боаз, модатену. Это вот Боаз, наш родственник, со служанками которого ты ходила, узарает горен царим алайла. Он сегодня будет веять на гумне ячмень. Что будет делать Боаз? Мы знаем, мы говорили в прошлый раз, когда человек обрабатывает колоски ячменя, он отделяет зерно от колосков, чтобы не тащить снопы или не тащить колоски, и набивает ими гумно. Затем происходит обработка этого, которая называется веяние. Гумно строится в низине, недалеко от города. Ночью, когда есть достаточно прохлады и хороший, удобный ветер – это важно, разжигают костер, подбрасывают зерно в воздух, зерно тяжелое падает на землю, мекина помягче, полегче, и она ветром сносится в огонь, и так зерно отделяется от мекины, и в таком виде оно хранится. То есть для того, чтобы очистить зерно от плевел, от мекины, его нужно все подкидывать, веять, это довольно-таки сложная работа. Делается это ночью, потому что, во-первых, днем жарко, во-вторых, ночью подходящий ветер. Мы видим, что несмотря на то, что уже закончилась жатва пшеницы, а ячмень жат давно, боз еще продолжает разбираться с ячменем. У него, видимо, большие запасы, он долго это делает, это конечная работа, это его говно, и поэтому он не нанимает работников, а делает это сам. То, что он это делает, это значит и то, что он будет там ночевать на гумне, он не пойдет домой. Почему он не пойдет домой? Потому что такое количество ячменя, это достаточно большое богатство, чтобы переживать, его вполне могут украсть. Поэтому там, где он веет ячмень, там он и спать будет. Это то, что разведка доложила Наоми. Она, видимо, не затворница, она общается с людьми, и слухи ей донесли, что сегодня последняя ночь, когда он веет, сегодня последняя возможность с ним встретиться. Кроме того, пока люди веют, пока эта работа делается, гумна находится за городом, поэтому ворота города не закрываются, и из него спокойно можно выйти, пройти. Это тоже важная деталь. Когда мы говорим о древнем городе, окруженном стенами, мы должны понимать, что вход и выход из него не невидимый и не всегда возможны. На ночь двери закрываются. И дальше Наоми инструктирует Рут и говорит: и омоешься, и умастишься, и наденешь платья свои лучшие. Это поэтический язык, не так уж много у Рут одежд на себя, и выйдешь и спустишься к гумну, потому что мы говорили, сам Бет-Лехем стоит на возвышенности. На некоторых уроках, на картинках можно видеть Бет-Лехем. Сам Бет-Лехем стоит на возвышенности, а гумна, соответственно, строится в долине внизу, поэтому к ним надо спускаться. Альто диини ли иш ат клято лейхоль велишто. Ты не должна выдавать свое присутствие до тех пор, пока он не закончит есть и пить. Не надо кашлять, чихать, откашливаться, хрустеть ветками или попкорном. Дождись, пока он доест и допьет. И когда он ляжет спать, будешь знать место, где он ляжет, и придешь, и откроешь ноги его, и возляжешь, и он скажет тебе, что делать. Напряжение здесь растет, можно сказать, история становится томной, почти эротичной. Что должна была сделать Рут? Рут должна была просто обнажить ноги, раскрыть ступни, нижнюю часть ног у Боаза. Он, естественно, лежит закутанный, будет попрохладнее, и он будет поеживаться. То есть, немножко помешать его сну. В четвертой книге царств есть и один рассказ, который может нам немножко помочь понять, про женщину-сунамянку. Это четвертая книга царств, четвертая глава, 26-27 стих, о женщине, которая хваталась за ноги Элиши. И не отодрать, чтобы просить у него помощи. И есть возможность схватить за ноги, чтобы попросить покровительства, тоже один из вариантов понимания. В любом случае, речь не идет о какой-то большей близости, чем это, и мы это увидим дальше. И сказала ей Рут: «Кола шелямри асей». При исправлении, которое делали суфрим, времена Эзры, здесь добавлено слово «элай». Да? Есть такое понятие кри ухтив, в данном случае кри стоит читать илай, все, что ты скажешь мне. В тексте изначально это слово не записано, оно читается. И спустилась она к гумну и сделала все, что сказала ей свекровь. Вроде бы понятно, о чем идет речь. Комментаторы заостряют внимание на том, что написано, что сначала спустилась, а потом сказала все, что сделала. Книга Зоар об этом говорит и отмечает, что, возможно, это означает, что Рут не ходила разукрашенная в парадной одежде на ночь, глядя по городу, потому что это может серьезно подорвать репутацию, а пришла в одежде повседневной и только потом уже сделала все, что сказала ей свекровь. Эта версия выдвигается, она рассказывается, и она имеет какое-то воспитательное значение. Она сомнительна, потому что вряд ли на гумне были подходящие возможности, чтобы Рут могла навести весь необходимый женский лоск. В 7 стихе мы читаем: «Вехаль Боас вияшт вияты в лебу». И поел Боас, и попил, и ублажилось, можно так сказать, сердце его. Почему ублажилось? Человек закончил очень большую работу, Всевышний благословил его, видимо, большим урожаем, поел, попил, и сердце его наполнилось благом. Зоар опять-таки говорит, что он еще и получил Тору, были какие-то духовные переживания у него. Но, в принципе, достаточно и говорить о том, что Боаз просто благодать у него на душе, того, что он завершил большую работу. «Воеволь ишкав бекце арыма», и лег он у края кучи, у края груды зерна. «Вытаво белат», и пришла она тихо. Кто еще так приходил? Так приходила Яэль к сестре из, опять-таки, книги «Судей». Подкралась она к нему, если так дословно перевести, и раскрыла ноги его. Еще одно объяснение, почему речь точно идет о какой-то близости между ними. Она к нему подкрадывается, она подходит к нему незаметно. «Ваей бехаце алайла», и было в середине ночи. Эта фраза «Ваей бехаце алайла» сразу же узнается любым читателям, который читал эту книгу в те времена. «Ваей бехаце алайла» сказано было в середине ночи, сказано в книге «Шмот», «Исход», 12 главе, о том, что Всевышний пройдет среди ночи посреди Египта. Еще одно место, где говорится эта фраза, когда Шимшон нападает на филистимлян и устраивает большой погром, тоже середина ночи, какие-то грандиозные события, раскрытые через маленькую точку во времени, большое откровение Всевышнего. Мы читаем «Ваеи бехаце алайла», и было в середине ночи, и мы понимаем, что вот сейчас будет действовать Бог, видимо или невидимо. «Ваехаред иш», слово «харед» означает на современном иврите «испугался», «пострепетал», отсюда и название ортодоксов, как их называют, «харедим», «трепещущий». В данном случае он задрожал, «ваилапет», повернулся или пытался закутаться, «ваиша шахевит маргалютав», и увидел, что женщина лежит в изножии его. Что чувствует в первую секунду человек, который видит кого-то у своих ног, спящим ночью в поле возле Бетлехема, там, где он лег спать один? Прежде всего, можно испугаться, если ты живешь во времена Боаза, можно испугаться, что это дух. Ну, в любом случае, нужно испугаться и выяснить, кто это. Веомар, нет. И он спросил ее, кто ты такая? Он спрашивает слово ад, кто? Местоимение женского рода, то есть он узнает, что это женщина. Ветумар, и она ему говорит, Анохи Рут Аматха. Я Рут Аматеха, твоя слуга. Здесь нужно обратить внимание, что в прошлой главе она сказала слово Шивха, рабыня. Здесь Аматха, домашняя слуга, слуга, которая уже более близка к хозяину, прислуга, как рабыня и служанка. Вообще в субординации того времени женщина к любому старшему человеку, к любому начальствующему человеку обращалась как «я твоя слуга», как например, в русском языке говорят «ваш покорный слуга». Женщина говорила про себя «ваша смиренная рабыня». Но в данном случае это больше, чем шефха. Рут уже освоилась немножко с Бозом, его среде, и поэтому она говорит слово «Амматха», домашняя твоя служанка, «Выпарашта кнафеха аль аматеха ки гаэлата». Простри крылья свои на служанку свою, потому что ты родственник. Гоэль – избавляющий родственник, покровитель, можно так сказать, или обеспечитель. Слово «простри крылья» или «распростри крылья» означает замужество, брак, вступление в завет. Всевышний, когда говорит через пророка о том, как он нашел Израиль как молодую девицу, он говорит, я простер над тобой крылья. Имеется в виду покрытие женщины крыльями одежд, покрытие женщины своим талитом, который мужчина покрывал, он как бы покрывает ее своим плащом, это же символизирует и хупа, которую ставят для бракосочетающихся. Это такая скромная просьба, которую в полночь решилась попросить Рут у Боза. И Боз, мы сказали, это человек, про которого сказано Гибор Хайль, человек действия, человек предприимчивый. Талмуд говорит про него еще Сахина Хада, острый нож. Человек, который быстро умеет принимать решения. И вот что говорит Боаз Вайомар и сказал, Бруха ат ля Адонай бити. Благословенна ты Господу, доченька. Итев хэздэха харон мина ришон. Больше милость твоя последняя, нынешняя, чем первое. То есть то, как ты сейчас поступаешь со мной, большая милость, чем то, как ты поступила со своей свекровью. Лебильти лехет ахарей бахурим. Потому что ты не пошла за молодыми, им даль, им ашир, не за молодыми, которые бедны, не за молодыми, которые богаты, не искала себе молодого кавалера. И в этом твоя милость, что ты можешь разглядеть, возможно, как понять, человека, который делает тебе добро, видишь, кто на самом деле делает тебе добро, и не стыдишься обращаться к человеку, который намного старше тебя, а Боаз намного, намного старше Рут, мы видим, что он все время зовет ее дочкой. Даже когда фактически принимает, она здесь сделала ему предложение, такой редкий случай, но даже когда он это принимает, он все равно продолжает называть ее дочкой. Вы отабите, а теперь, дочка, альтери, не бойся. Все, что ты скажешь, я сделаю тебе. Смотрите, какая метаморфоза происходит, когда Наоми отправляет Рут, она говорит, все, что он тебе скажет, то и делай. Здесь и Рут соглашается, принимает это. Здесь получается с точностью до наоборот. Уже Боаз говорит, и все, что ты хочешь, то и делай. Часто об этом говорят в отношениях праведника и Всевышнего. Когда праведник отменяет свою волю и отказывается от своей воли ради воли Всевышнего, Всевышний исполняет, творит волю праведников. Когда Моше тянул сказать перед Всевышним, если ты не согласен с этой ремнистией, которую ты написал, Всевышний говорит, прощу я, как ты сказал, я прощу. И мы видим это в отношениях между людьми. Особенность Рут, сумасшествие Рут, ее благое помешательство в том, что она бесконечно верит в человеческую милость, она верит, что люди добры, что Бог действует через людей, и что с ней все будет хорошо. Она совершает поступки действительно безумные, пойти собирать колоски с какими-то мужиками, прийти среди ночи к другому человеку. Это все поступки совсем нерациональные, смелые, дерзкие. И она не могла бы их совершить без веры в простое человеческое добро. Итак, Боаз говорит ей, не бойся, все, что ты просишь, я сделаю тебе. Киюлея коль шарами, ибо все врата народа моего, то есть весь город знает, ки эшит хайлат, что ты женщина-воин, женщина-предприимчивая. То есть точно так же, как про Боаза сказано, что он гибор хайль, хайль это война, сила, бой. Также и ты файтер, ты умеешь постоять за свое, умеешь добиваться своего, ты хваткая женщина. И поэтому я сделаю все, что ты хочешь. Ты мне хорошая пара, ты хорошая партия для меня. Вата, ну вот, киом на гуэлянухи, несмотря на то, что я все-таки родственник, есть родственник другой, ближе. Есть небольшая заминка, есть еще другой родственник. Да, я могу тебе помочь, но только после того, кому это полагается, есть определенные законы. Лини Алайла, ночуй здесь, в рукописях буква Нун выделена. Выделена Лини, это некоторый такой акцент. Слово Лини, это ночевать, это не значит спать, мы уже говорили об этом в первой главе, когда обсуждали первую главу. Ночуй, значит, имей здесь убежище. Это, конечно, может означать и спать, но лени алайла, ночуй эту ночь. Вая бабокер им галех тов, и если утром избавит тебя, хорошо. А если не избавит, если не захочет, то клянусь Всевышним, что я тебя избавлю. Фраза «если избавить тебя хорошо» довольно необычна для Танаха, не что-то совсем уж исключительное, но не то, чтобы не обращать на нее внимания. Поэтому многие комментаторы отмечают, что «тов» – это не слово «хорошо», а имя собственное, имя человека, которым мы познакомимся в следующей главе, который и есть ее близкий родственников. Медраши говорят, что Тов это было и одно из имен, это было имя, которое мама дала Моше при рождении. Мы знаем имя Моше, которое дала ему египтянка, когда ему уже было несколько месяцев. А как его звали до этого? Комментаторы говорят, что его звали Тов, потому что сказано, и увидела мать, что он Тов, что он хорош, называя его именем Тов. Ну, это, разумеется, Мидраши, вот здесь мы встречаем, возможно, встречаем еще одного человека по имени Тов. Итак, что говорит и Боас, есть другой родственник. Если он возьмется тебя избавлять, то пусть так и будет. А если нет, клянусь Богом. Обратите внимание, это не первая клятва в этой книге. Люди дают свои обещания, упоминая имя Всевышнего. Значит, надо к этому обещанию серьезно относиться, не просто так. Есть заповедь не кляться именем Всевышнего в суе. Четырнадцатый стих. И лежала она у его ног до утра. И встала она до той поры, пока кто-то узнает ближнего своего. До того времени, когда начинает узнавать друг друга на улице. Говоря, я не буду, чтобы никто не знал, что женщина приходила на гумно. Боаз заботится о репутации рота, рот заботится о своей репутации, и Наоми тоже заботится об их репутации. Недостаточно говорить, Бог знает, Бог свидетель, что между нами ничего не было. Есть какие-то свидетельства, которые нужны, чтобы сохранять репутацию. Ваомар, и сказал ей Боаз, утром, это 15 стих, «Ави митпахат», то есть он ее зовет издалека и говорит, «Ави митпахат», говорит, это «принеси платок в мужском роде», говорит. «Ави» сказано «в мужском роде». Комментаторы говорят, что он это делает для того, чтобы не заподозрили, что он женщина. Говорит с ним «в мужском роде», чтобы думали, что он говорит с мужчиной. Верзиба, и держи ее, и держала она ее, и отмерил ей 6 мер. Он дает ей 6 мер уже очищенного ячменя, кладет на нее, и она отправляется с этим в город. Идет она в город, город недалеко, 6 мер ячменя, это несколько, пару килограмм, видимо. То есть, может быть, простите, может, 7-8 килограмм, не так уж много ячменя, она доносит до города. И так она приходит в город, в 16 стихе. «Вы того Эльхамута, и пришла она к свекрови своей, вы томар миат, и свекровь сказала ей, ты кто?» Это удивительно, да, вот в оригинальном тексте написано, ты кто, спрашивает свекровь. Разумеется, не то чтобы за ночь Рут так изменилась. Ты кто может означать, ну кто ты теперь, рабыня, служанка, жена, любовница, наложница, соседка. Не знаю, кто ты теперь. Может означать, что Наоми настолько волновалась и переживала, что просто слетел с ее уст вопрос, ну, что там происходит, рассказывай, давай. Это я представляю себе, мы все можем представить себе, с каким волнением Наоми ждала свою невестку. Она ей говорит, мне отбейте, ты кто, доченька? И доченька отвечает ей все, что сделал ей тот человек. И сказала, вот 6 мер дал он мне, говоря, не ходи пустой к своей свекрови. Это, скорее всего, импровизация самой Рут. Мы не видели, чтобы Боаз такое что-то говорил. Но раз уж он стал ей жених, надо его нахваливать перед женщиной, которую она считает своей матерью. Во-первых, надо успокоить, что даже если она выйдет замуж за Боаза, свекровь, мама предыдущего мужа, не будет оставлена, не будет брошена, и что о ней позаботятся. Во-вторых, прорекламировать мужа потенциального в глазах мамы, названной, скажем так, свекрови, чтобы она понимала, насколько хорош человек, насколько он заботится и как он любит названную маму свою. Так смиренно ведет себя Рут. Представьте себе, если говорить современными понятиями, что девушке жених подарил цветы, она пришла и говорит своей маме, это он тебе просил передать. Это примерно то, что Рут делает. И Наоми говорит ей, швибити, ада шертадиин эхипольдавар. Садись теперь ищи, пока узнаешь, как все разрешится. Кило иш кота иш ким каладавараем. Потому что человек этот не успокоится, пока не закончит это сегодня. Боаз, как мы видим, поклялся со святым именем, что он в этот же день попробует жениться на Рут, во всяком случае, что это последняя ее ночь вне замужества. Он это не просто сказал, среди ночи, он поклялся об этом, и Наоми, зная Боаза, зная строгость клятвы, обещает Рут, что он не успокоится, пока он не закончит это дело. Теперь расслабься, отдыхай и жди новостей. На этом заканчивается вторая глава, и мы с вами закончим, конечно же, ее изучение. Святой Благословенный благослови всех тех, кто изучает Святую Тору повсеместно, благословит его всеми своими благословениями, и всех вас, и всех, кто с вами, ближних ваших, и родителей ваших, и детей ваших. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.